Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире очередная программа из цикла «Супружество под покровом Божиим». У микрофона врач, первоначально врач-педиатр и последние 7 лет врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. И мы с вами здесь встречаемся на волнах Радио Мария в цикле этих программ для того, чтобы поговорить об экологии супружества. На Радио Марии идут программы, посвященные экологии другим областям человеческой жизни. И мы действительно очень много говорим об экологии воздуха, которым мы дышим, об экологии воды, которую пьем, об экологии пищи, какие примеси в нашей пище, как они вредно влияют на наш организм. Но, к сожалению, мы очень и очень мало не то что говорим, а даже не задумываемся о том, какая ужасная экология детородных органов современных людей. Чего там только нет. Наверное, вообще в некоторых случаях можно это просто сравнить с какой-то просто такой ужасной свалкой в детородных органах женщины. И мы просто-напросто видим в нашей врачебной деятельности, как это пагубно сказывается на здоровье тех детишек, которым суждено прожить на этой свалке в течение первых 9 месяцев своей жизни. И вот чтобы этот первый дом человека на земле, в котором ему суждено прожить первые 9 месяцев своей жизни, чтобы он был чистым, чтобы он был приятным, чтобы ребенок мог расти и развиваться, и хорошо прибавлять в весе, хорошо формировать все свои органы и системы. Вот как раз этому-то и посвящена вся наша работа. А работа наша заключается в том, что вот я лидер этой команды, и у нас есть несколько человек, которые занимаемся обучением супружеских пар экологически чистому супружеству или естественной гармонии супружества. Ну, метод называется этот метод распознавания плодности, и мы можем научить каждую желающую женщину каждый день, ложась в постель на супружеское ложе, знать сегодня, возможно ли беременность или это невозможно. И вот вероятность этих знаний, точность этих знаний для тех пар, которые хотят отложить зачатие, составляет 99,8%. Ну, говоря более грамотным врачебным языком, может быть, кто-то из врачей меня сейчас слушает, может быть, даже гинекологи, то индекс Перля составляет 0,2. Для сравнения, вот эта надежность контрацептивная таких средств, как барьерные средства, это резиновые изделия, она составляет около 15-20%. По индексу Перля, то есть 15-20, ну, надежность это очень как бы в 100 раз меньше, чем методы естественного планирования семьи. Ну, а надежность контрацептивная таких средств, как внутриматочная спираль и гормональные контрацептивные средства, составляет гораздо выше, то есть где-то 1-2 индекс Перля. Это значит, что 1-2 нежелательные беременности на 1000 женщин, которые используют какой-то один вид контрацепции в течение 1 года. Не на 1000, а на 100 женщин. На 100 женщин. Итак, я немножко отвлеклась от нашей темы, а тему, которую сегодня я хочу продолжить, это тема прошлой нашей передачи, это разговор о гормональной контрацепции. Что же это такое? Я бы, предваряя вот нашу беседу на эту тему, хотела бы сказать, что я не хочу пользоваться такими словами, как «можно» и «нельзя», «хорошо» или «плохо», ну, она в христианской терминологии «грех» или «не грех». Я бы хотела, чтобы вы просто были информированными и сами для себя делали вывод, хорошо это или плохо, грех это или не грех. Потому что я не хотела бы служить ментором, который поучает, наставляет. Ваш выбор. То есть сейчас вообще в медицине, так сказать, вообще продвигается, что называется, вот такая идея, идея информированного согласия. То есть тогда, когда какому-то пациенту врач предлагает тот или иной способ исследования или ту или иную форму лечения, то обязательно должна быть максимальная информированность, то есть все за и все против, все плюсы и минусы. И чем больше будет пациент знать, тем более ответственно он сам будет относиться к выбору того или иного способа исследования и лечения. Я считаю, что это точно так же относится и к рекомендациям по использованию различных контрацептивных средств. Но, к сожалению, вот тот полный объем информации о гормональных контрацептивах, он нередко как-то вот замалчивается, очень мало о механизмах действия гормональных контрацептивов говорится в популярной литературе, ну а в инструкциях по использованию гормональных препаратов там вообще очень-очень скудная информация, неполная. Ну а по поводу осложнений гормональной контрацепции и информации, можно сказать, и того меньше, просто, может быть, десятую часть дается. Ну, мы постараемся в наших программах восполнить этот пробел. И я бы хотела как бы вот сразу сказать, что то, что я буду говорить вам, это не какие-то мои там измышления, моя фантазия. Я могу сказать, что я очень хорошо поработала с литературой на эту тему, и кроме собственного опыта, тех женщин, которые к нам приходят и рассказывают себе печальные истории, я как бы хорошо и глубоко поработала с монографиями академика Серова и Паукова профессора. Это оральная гормональная контрацепция, солидное такое руководство. Наиболее солидное международное руководство по контрацепции, которое было переведено на русский язык, 8 авторов, профессоров из Соединенных Штатов и 2 автора из Грузии написано. Ну и пользовалась также книгой профессора Ленёвой из Самары, акушера-гинеколога, которая написала руководство для семейного врача, и вот как раз проблема акушерства и гинекология. Ну, также я пользовалась литературой профессоров Бориса Ильича и Натальи Германовны Глуховец, и также пользовалась книгами, которые были написаны профессором Юрием Александровичем Гуркиным. Это главный детский и подростковый акушер-гинеколог нашей России. Итак, значит, мы с вами сейчас будем продолжать разговор о том, как же действуют гормональные контрацептивы. Мы с вами говорили о том, что гормональные контрацептивные средства в первую очередь они действуют подавляющим образом на самую главную функцию яичников, то, для чего яичники созданы Господом Богом, для того, чтобы в них созревали яйцеклетки, и зрелые яйцеклетки выходили из яичника в той степени готовности, в которой они могут быть оплодотворены, и, что называется, чтобы был результат этого. Маленький человечек. И вот напомню вам, почему же они, эти препараты, способствуют подавлению этого главного события женской жизни, выхода яйцеклетки из яичника, овуляции. Ну, причина очень проста. Эти таблетки, эти препараты, они настолько сходны с естественными гормонами женского организма, половыми гормонами, эстрогенами и прогестероном, что просто-напросто, попадая в кровь, мозг, рецепторы мозга, воспринимающие устройство мозга, просто-напросто вводятся в заблуждение, что яичники достаточно хорошо работают, и им перестают посылаться сигналы, сигналы тоже в виде гормональных таких веществ, это фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон, они перестают выделяться гипофизом, и таким образом яичники перестают функционировать. Они функционируют только тогда, когда получают приказ свыше. Приказа свыше нет, яичники отдыхают. Таким образом, вот этот первый механизм действия гормональных контрацептивов – это, что называется, вот эти разрываются связи между центральной нервной системой гипофизом и яичниками. То есть прерывается эта связь, разрываются все эти нити гормональные, прерываются эти провода, что называется, по которым идет информация от мозга к яичникам. И все потому, что посылается ложная информация. Ну, я думаю, что здесь можно вспомнить слова Священного Писания. Это одна из десяти заповедей, которые даны были еще в Ветхом Завете. Там написано «не лжесвидетельствуй». И вот это лжесвидетельство вносит, гормональное лжесвидетельство вносит такой диссонанс в гормональную систему женского организма. Следующий механизм очень важный и очень существенный. Мы с вами вчера рисовали такую шкалу женского цикла, на которой отмечали первую фазу цикла, которая несколько дней до овуляции, ну, в принципе, это первая фаза цикла, она продолжается при таком классическом 28-дневном цикле первые 14 дней, ну, или где-то, может быть, около 10 дней, если вы убрать время кровотечения. И вот в эту первую фазу цикла вырабатывается гормоны эстрогены. Надо сказать, что в переводе с латинского языка слово «эструс» обозначает течка. Течка. То есть это те гормоны, которые вызывают течку. И вот оказывается, что в женском организме существуют очень сходные процессы, которые мы наблюдаем у животных, но только, может быть, это не в такой большой степени выраженные. И каждая женщина, она по себе знает, что в период в середине цикла усиливаются особые выделения так называемой плодного шеечного секрета. Так вот, вот как раз этот секрет и его выработку стимулируют гормоны эстрогены. И поэтому они так и называются эстрогены от слова эструс – течка. Ну и во второй фазе цикла, после того, когда яйцеклетка вышла, то желтое тело, новая железа внутренней секреции, которая образуется на развалинах лопнувшего пузырька, фолликула, графового фолликула, она начинает выделять совершенно другие гормоны. Гормон в естественных условиях называется прогестерон, а в синтетическом исполнении эти гормоны называются гестагены или прогестагены. Так вот, оказывается, что эти гормоны прогестагены, они действуют на шейку матки таким образом, что железы шейки матки начинают вырабатывать очень-очень густую слизь. И эта густая слизь, как плотная пробка, очень клейкая пробка, ну, так скажу, такое кухонное сравнение, как клей-момент, она просто закрывает шейку матки и представляет из себя такую густую липкую сеть, через которую совершенно не может проникнуть ни один сперматозоид вот, при интимных отношениях между мужчиной и женщиной. Все сперматозоиды остаются за пределами шейки матки и погибают в очень кислой влагалищной среде. То есть фактически тогда, когда женщина принимает гормональные контрацептивы комбинированные или чисто гестогеновые, то вот этот механизм действия, он действительно контрацептивный, он очень существенную долю свою в контрацептивный эффект вносит. То есть сгущение слизи в шейке матки. И через эту слизь липкую, плотную, не может пройти ни один сперматозоид. Итак, два самых главных механизмов действия гормональных контрацептивов – это подавление основной функции яичника – овуляции и сгущение шеечной слизи. И справедливости ради надо сказать, что это чисто контрацептивные эффекты – контра, против, цепцию, захват, то есть цепцию как бы само по себе оплодотворение. То есть это механизмы, действующие против оплодотворения, то есть предотвращающие оплодотворение. И эти механизмы, их удельный вес в действии гормональных контрацептивов занимает самое значительное место. Ну, никто, конечно, точно, знаете, до единиц не может сказать, вот, насколько действуют эти гормоны, но я думаю, что эти механизмы, действуют где-то процентов, может быть, на 90-95. Но все-таки остается где-то около 5%. Может быть, 10%, когда все-таки гормоны не могут так сильно подавить овуляцию, и овуляция все-таки может произойти. Либо они не настолько сильно сгущают шеечную слизь, а сперматозоиды настолько ловкие и сильные, что они все-таки могут преодолеть это препятствие и проникнуть через эту густую шеечную слизь, как-то выпутаться из этих цепких сетей густой шеечной неплодной слизи. И все-таки как бы оплодотворение в принципе может состояться. Так вот, для того, чтобы это оплодотворение состоялось, еще не менее 6 механизмов гормональных контрацептивов существует, чтобы, если и оплодотворение состоится, не дать возможности оплодотворенной яйцеклетке продолжить свою жизнь. Каким образом? Какие это механизмы? Ну, один из механизмов, а фактически это раннеабортивные механизмы, потому что после того, как яйцеклетка оплодотворена, когда генетический материал мамы и папы, то бишь яйцеклетки и сперматозоиды, слились воедино в одно ядро, вот в это самое время начинается новая жизнь, начинается отсчет новой жизни. И всякие выпады, и всякие действия, которые убивают вот эту оплодотворенную яйцеклетку, которая уже носит даже новое название, она называется зигота, это практически нужно расценивать как раннеабортивный эффект на самых ранних стадиях развития человеческого существа.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Какие же это механизмы? Значит, механизм, через который действуют гормональные контрацептивы, это ускорение сокращения маточных труб. То есть оплодотворенная яйцеклетка, она из пространство возле яичника, из начального отрезка маточной трубы, которая называется воронка маточной трубы и ампула маточной трубы, вот именно только там может произойти оплодотворение. Не где-то в самой трубе, не где-то в матке оплодотворение происходит. Нет, оно происходит возле яичника, потому что я вам говорила, что яйцеклетка после овуляции может жить не более суток, а способность ее к оплодотворению исчисляется не более чем 12 часов. Я даже читала в литературе, даже 6 часов приводится. То есть вот за эти 12 часов яйцеклетка очень сильно продвинуться и буквально попасть в матку вообще не может, потому что длина трубы маточной составляет где-то от 15 до 18 сантиметров. У разных женщин по-разному. Вообще нет абсолютно одинаковых органов, как у нас у всех носы разные, уши, там, глаза, точно так же и вот эти внутренние детородные органы, они все имеют как бы свои особенности. Так вот, ускоренная перистальтика маточной трубы. Представьте себе, яйцеклетка оплодотворилась, и вот она шествует по этой трубе. Она выглядит так очень интересно, как колобочек. Колобочек, обклеенный клеточками фолликулярными, которые сопровождают ее еще вот из того пузырька, в котором она созревала. Яйцеклетка сама неподвижна. Вот если сперматозоиды, они подвижны, они просто, ну, что называется, стремительно могут пронестись через половые пути и добежать до яичника, то яйцеклетка, она вообще, она просто выбирает из тех сперматозоидов, которые к ней подскочили, и вот на каком основании, что называется, осуществляется ее выбор, почему она выбирает того или иного сперматозоида, сперматозоида, чтобы впустить в себя, это вообще остается тайной. И, наверное, только у яйцеклетки можно узнать эту тайну, может быть, еще у Господа Бога. Но вот я тут просто еще скажу вам, что яйцеклетка, там вообще очень интересный процесс происходит. И когда мы будем говорить вот о физиологических механизмах естественного планирования семьи в будущих программах, я вам расскажу, что это очень трудное дело овладеть сперматозоиду яйцеклеткой. Нужно преодолеть три очень серьезных препятствия. Так вот, понимаете, через самое последнее препятствие впускает яйцеклетка только одного сперматозоида. Если какой-то второй сперматозоид, такой, знаете, нахал, все-таки в нее каким-то образом проникнет, яйцеклетка погибает. Она просто, это, знаете, это как вот, знаете, как групповое изнасилование этой яйцеклетки. Она не переносит, как два мужских начала входят в нее одну. И вот это явление называется полиспермия, оно фактически несовместимо с началом новой жизни. Итак, яйцеклетка, путешествие по трубе до матки продолжается примерно где-то 3-4 дня, может быть, даже 5-6, но не больше, потому что яйцеклетка, ее свойство такое, что она начинает дробиться без увеличения объема. И вот это вот дробление без увеличения объема, оно возможно только в течение первых 4-5 суток. А потом она уже не может скрыть того, что она уже не одна, что в ней много-много новых клеток. И вот если эта яйцеклетка придет в матку за счет ускорения перистальтики, сокращения маточных труб раньше времени, то получается, что она как незваная гостья. Ну вот представьте себе, что вы пригласили гостей на 6 часов вечера, а какие-то гости у вас пришли в 2 часа дня. Ну вот представьте, в каком виде они могут видеть хозяйку, которая еще там где-то строгает там всякие овощи для салатов, и еще не переодеты, и как бы еще не в нарядном платье. То есть, как бы это такое замешательство, это не очень хорошо для вот такой хозяйки. И вот очень похожая ситуация в матке. То есть яйцеклетка ожидается не раньше 3-го, 4-го, 5-го дня ее прибытия, потому что в матке происходит специальное приготовление для приема оплодотворенной яйцеклетки. То есть там, что называется, знаете, ну, у меня такие образные сравнения, там накрываются столы, там всякие явства, питание, потому что все готовится к тому, чтобы встретить эту дорогую, любимую доченьку яйцеклетки, которая вышла замуж, и они уже как бы вот вдвоем, как единое целое, приходят в матку, да, и там готовится, можно сказать, еда на первое время, и взбиваются пуховые перинки, и все это делается для того, чтобы яйцеклетка могла, как говорится, угнездиться в слизистой оболочке матки. И вот она приходит раньше времени, ничего не готова. И, конечно, когда она приходит раньше времени, ничего не готова, и кушать особенно нечего, она просто-напросто погибает. Поэтому вот такой ранний абортивный эффект за счет ускорения перистальтики, сокращения маточных труб. Затем следующий момент. Вот этот компонент второй фазы цикла, гестогеновый, он подавляет фазу развития слизистой оболочки матки, которая называется фазой секреции. Вот пропитывание этой толстой слизистой оболочки матки, эндометрия, говоря по-научному, то есть вот это вот слизистая матки, это внутренняя выстилка, это как вот та перинка, в которую это маленькое существо должно погрузиться и начать жить, вот, она, ее толщина составляет где-то около 10-12 миллиметров, представляете? Вот она такая вот толстенькая, эта слизистая оболочка матки к моменту ее прихода яйцеклетки. И она должна быть пропитана вкусными веществами. Там должна быть глюкоза, фруктоза, всякие питательные вещества еще дополнительные на первое время, пока нет детского места. А вот эти гормоны, которые входят в состав орально-гормональных контрацептивов, не только оральных, но и других гормонов второй фазы цикла, они подавляют фазу, вот эту фазу секреции, то есть пропитывание слизистой оболочки матки питательными веществами. И вообще, и она, и слизистая оболочка матки более тонкая, она, знаете, как драная циновка, знаете, из-под порога, там 1, 2, 3, 4, 5 миллиметров вместо 10-12 миллиметров. И, конечно, знаете, что называется, вот знаете, тонкий слой почвы. Есть чем тоньше слой почвы, то и растение может плохо укореняться, и точно так же ребеночек. Вот ребеночек, он в матке, он похож тоже на растение, потому что у него есть корешок, и вот этот корешок называется плацента, и для этого корешка должно быть место, и вот это место как раз и этим местом и является слизистая оболочка матки, и эта вот почва для детского места, она должна быть достаточно хорошо развита. То есть, вот я еще раз повторяю, толщина эндометрия слизистой оболочки матки при имплантации оплодотворенной яйцеклетки зиготы, а в то время она уже даже не зигота, а называется бластула, бластоциста, и уже начинается превращение дальнейшее, такое научное название этого ребеночка, гаструла. Это все должно быть на мягкой пуховой перинке. А гормоны делают эту не пуховую перинку, а какую-то драную подстилку, и предлагается ребенку жить, начать свою жизнь вот в таких, можно сказать, ужасных условиях. И, конечно, яйцеклетка может погибать. Затем следующий момент. Знаете, какой момент? Ранее абортивный, правда? Следующий тоже ранее абортивный эффект. Это реакция отмены. Вот женщина принимает гормональные таблетки 20 дней или там 21 день, а потом 7 дней как бы отмена, да? Ну, разные бывают варианты. Бывает, что и все 28 таблеток, но последние 7 таблеток, они как бы без гормонов, там, так называемые пустышки, плацебо. Или там с железом, с препаратами железа, так для профилактики малокровия, анемии делаются вот эти вот последние 7 таблеток, либо их вообще нет. И вот, понимаете, вот это худо-бедно, но синтетические гормоны, они каким-то образом поддерживают слизистую оболочку матки. Хоть она и плохая, но все-таки они ее поддерживают. И вот, понимаете, вот была дотация, да, что называется, был спонсор, хоть плохой, но спонсор. И вдруг этот спонсор прекращает свои, как бы, вот посылки. И что происходит? Происходит, что резко, что обрывается вот эта вот гуманитарная помощь, что называется. И что? Все. Слизистая оболочка матки, она, понимаете, она просто вот таким пластом, как вот льдинка с воды, она просто отслаивается и сходит. Называется десквамация эпителия, сквама, чешуя как бы, как чешуйки сходят. И вот эти вот, и фактически что происходит? Менструально подобное кровотечение. Это, конечно, не менструация истинная, а это менструально подобное кровотечение. Это декорация менструации, это театральная декорация. Это не истинная менструация, потому что истинной менструацией можно назвать только то кровотечение, которое происходит через примерно 2 недели после произошедшей полноценной овуляции. Итак, реакция отмены. Реакция отмены и вместе со слущенным эпителием, вот, который сходит пластами, вместе с ним выбрасывается и, что называется, вот эта новая жизнь. Ну и существует еще несколько иммунологических механизмов, которые направлены против оплодотворенной яйцеклетки. Я думаю, что я и так уже вас замучила тут всякими медицинскими терминами, а иммунология – это все еще сложнее, поэтому не буду. Я думаю, что достаточно того, что я вам сказала. Итак, вот запомните, пожалуйста, гормональные контрацептивы действуют, у них не менее 8 механизмов действия. Из них, из всех 8, только 2 имеют истинно контрацептивный эффект. И этот эффект самый главный в действии гормональных контрацептивных средств. Остальные 6 механизмов – это механизмы ранее абортивные. То есть не сработает один, сработает другой. Не сработает другой, сработает третий и так далее. И все-таки, как чудо Божье, бывают такие случаи, когда, несмотря на все эти 8 механизмов, зачатие происходит, и женщина, которая принимает гормональные контрацептивные препараты, обнаруживает, что она беременна. И вы же понимаете, что эта беременность явно была нежелательна, потому что иначе бы она не принимала гормональные контрацептивы. И вот не сработало и то, что этот механизм контрацептивный не сработал один, то он заменяется другой контрацептивной технологией. И, конечно, очень часто такие женщины идут на аборт. И вот такой вот порочный круг замыкается, очень печальный. Итак, у нас со временем уже, что называется, напряженно, и поэтому сейчас мы сделаем такую небольшую музыкальную паузу.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Итак, мы продолжаем нашу программу. Я врач, гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. Веду цикл программ под общим названием «Супружество под покровом Божиим». И мы с вами потихонечку продвигаемся к тому, чтобы начать разговор о естественной гармонии супружества, об экологически чистом супружестве. Итак, первый звонок поступил. Здравствуйте, я вас слушаю.
Добрый вечер, меня зовут Владимир. Вопрос такой. А скажите, пожалуйста, какие факторы могут обесценивать эффективность гормональной контрацепции? Спасибо.
Обесценивать эффективность гормональной контрацепции могут такие факторы, например, как прием некоторых лекарственных препаратов. Это те препараты, которые как бы, ну, снижают эффективность гормональной контрацепции. Либо такие, ну, не очень приятные для человека вещи, как рвота, понос, когда эти препараты просто-напросто выводятся из организма таким механическим путем. Ну, пожалуй, вот это вот основные пути, которые могут снизить эффективность гормональной контрацепции. И там очень строго. Там нужно принимать эти таблетки, допустим, буквально каждый день, если это оральные гормональные контрацептивы. Но пути введения и пути использования гормональной контрацепции, их много. Если сейчас у меня будет время и не будет ваших телефонных звонков еще, то мы с вами о путях введения гормональных контрацептивов с вами поговорим. Спасибо большое, Владимир, за вопрос ваш. Итак, давайте мы с вами немножко поговорим о том, вообще, какие бывают контрацептивы. Значит, первое, они бывают все, вот они делятся на несколько групп. Группа комбинированных оральных контрацептивов. Ну, оральные – это принимаемые через рот. Их часто называют таким сокращенным словом КОК. Комбинированные оральные контрацептивы или КОККИ, да? Но вот только не те КОККИ, которые микробы, а просто КОК. То, что они комбинированы, это говорит о том, что эти таблетки состоят из смеси двух гормонов. Эстрогенов, гормонов первой фазы цикла, и гестогенов, гормонов второй фазы цикла. То есть это не натуральные гормоны, это искусственные эстрогены, созданные химическим путем, и искусственные гестогены. Но вообще сами по себе гестогены, они искусственные, потому что естественный гормон второй фазы цикла, он один, и он называется прогестерон. И вот вы знаете, что для сохранения беременности очень часто женщинам как раз делают инъекции настоящего прогестерона, как правило, масляный раствор этого препарата. Ну, а для контрацепции, конечно, применяются искусственные. Так вот, когда они смешаны вместе, получается их комбинация. Вот и называется комбинированные оральные контрацептивы. И вот эти комбинированные оральные контрацептивы, они бывают монофазные, когда доза эстрогенов и гестогенов весь месяц, все 20 дней, пока женщина, 20 или 21 день, пока женщина принимает эти таблетки, доза гестогенов и эстрогенов одинаковая. Это монофазные. Двухфазные – эти те таблетки, когда в первой фазе цикла, допустим, таблетки одного цвета, и в них более высокая доза эстрогена, ну, как бы имитация цикла женщины. А во второй фазе цикла как бы будет преобладать уже дозировка гестогенов. Это двухфазные. Есть еще и трехфазные. И вот даже в названиях триквилар, триригол и так далее. То есть говорит о том, что там, опять-таки, гормоны, они как бы вот имитируют естественный женский цикл, да? Как бы чем ближе к естеству, но все-таки это искусственные гормоны, это искусственные, это синтетические, это, понимаете, ну как вот все равно, что, знаете, вот черную икру, либо ее купить натуральную, да, из осетра, либо ее искусственную. Что называется, две большие разницы. И здесь точно так же. Но, понимаете, вот головной мозг наш, он такой, понимаете, он такой наивный, что он даже не ожидает такой подставки, что называется, говоря современным языком. И когда всасываются в кровь эти гормоны, они настолько похожи по своим рецепторам химическим к естественным, что он думает, что все в порядке, все нормально. И таким образом прекращается стимуляция работы яичников. Ну, вторая группа гормональных контрацептивов – это мини-таблетки, или их называют еще мини-пили. Эти таблетки состоят только из прогестогенов, только из гормонов второй фазы цикла. И принимаются они без всяких перерывов с первого дня цикла до последнего дня цикла. И также используются так называемые пролонгированные контрацептивные средства. Вот если это все были таблетки, они принимались через рот, то пролонгированные контрацептивы, они либо вводятся в инъекциях, и вот такой препарат, как депо-провера, норэстерат, но чаще всего вводится депо-провера. И вот я хочу вам просто зачитать из одной из монографий профессора Лунёвой. Здесь написано следующее. Препараты пролонгированного действия, такие как депо-провера, применяются внутримышечно один раз в 3 месяца, а также могут быть имплантированы под кожу плеча или предплечья специальные контейнеры пластмассовые, которые содержат вот этот гормон, искусственный прогестерон, прогестин. Например, такой препарат, как Норплант. Это таких 5 как бы маленьких капсул, такой длинненьких, может быть, 2 сантиметра. Они вшиваются под кожу женщины, в кожу предплечья, и уже действуют просто несколько лет. Ну и еще существует так называемое посткоитальное контрацептивное средство. Ну, о них немножечко попозже мы поговорим. Наше время исчерпано, поэтому по поводу посткоитальной контрацепции мы с вами поговорим в следующий раз. А сейчас мы с вами заканчиваем нашу программу. У микрофона была врач, гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина в программе «Супружество под покровом Божиим». До следующей встречи. Всего вам доброго.